Суббота, 18 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». И это YouTube-канал «Дилетанты». Сегодня у нас в гостях наша телехранительница Елена Афанасьева.
Суббота,
Елена,
18 приветствую. Марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей.
Ой. Тут у меня еще YouTube запустился с чьей-то стороны.
Это с моей, я извиняюсь, уже выключил.
Елена, ну сегодня вы в другом своем амплуа писателя, и я вот честно, я пытался почитать, сколько уже книжек вышло к этому времени, но не смог точное количество определить. Все-таки скажите, сколько?
Вышло 7 книг, из них 3 нон-фикшн, 2 были по медиа-книжке. Я была у вас в гостях как раз с одной из них. Это «Как попасть на ТВ и как сделать проект для телевидения, для диджитал-структур, как создать свой проект для ТВ и диджитал». Книга «Моя мама сошла с ума» — это «Деменцию близких» и 4 романа. Но романами у меня был большой перерыв. Я их издавала в середине нулевых, 3 романа. Вот я даже взяла по показать, может, кто-то совсем, наверное, забыл, хотя есть люди, которые меня все эти годы спрашивали, это «Не будь дурой, Ру», а «Знак змеи», это уже второе издание, и «Колодец неба». Вот, и был очень большой перерыв, и сейчас вот вышел «Театр тающих теней».
Вот да, повод для нашей встречи — это роман «Театр тающих теней. Конец эпохи», который вышел в издательстве АСТ. И прежде чем мы перейдем непосредственно к роману, роман очень серьезный, но в то же время легко читающийся, и в этом я просто как читатель получил большое удовольствие. И самое главное, роман бьет в нерв времени, об этом мы тоже обязательно поговорим, но все же хотелось вернуться немножко назад, и в одном из интервью вы упомянули, сказали, что вашим крестным отцом в писательском мире выступил Борис Акунин. Можете рассказать подробнее?
Да, это действительно было именно так. Я в начале нулевых, когда как раз было, знаете, пик Акунина мании, я брала для «Новой газеты» несколько раз интервью у Григория Шаловича, и в тот момент мне очень хотелось попробовать что-то как журналистке, попробовать, могу я здесь что-то большее, чем газетные статьи сделать, да, журнальные. Я начала писать роман и робко спросила у Григория Шаловича, а вот кому бы можно было показать, чтобы мне сказали, это чего-то стоит или это совсем плохо. Он тогда ответил, что показать можно ему, но не для комплиментов, Лена, а для строгого разбора, и сказала спасибо. Записала очень сложный его в тот момент адрес, был вот это Чхартишвили, писалась латиницей, очень сложно. И роман я писала 2 лета, потому что у меня в тот момент были маленькие дети, и писать я могла только в тот момент, когда их родители первый раз забрали на дачу, и у меня хоть чуть-чуть времени появилось с работой, я тогда была редактор отдела политики и СМИ «Новой газеты». Вот, и одно лето я писала, потом, значит, детей вернули, начался учебный год, и на следующее лето я дописала, и вот отправила Григорию Шаловичу. Вдруг он быстро очень прочел, позвонил мне, назначил встречу, очень сказал, что это нормально, сделал очень много таких хороших, правильных замечаний. Вот, в частности, роман первый назывался по-другому, а первая у него глава в этом романе называлась «Не будь дурой, Ру», а вот, и так стал называться роман. И он же тогда рассказал о тех издательствах, в котором он на тот момент издавался, и в момент предложил как бы плюсы, минусы каждого и предложил выбрать, куда он готов меня рекомендовать. Я чисто интуитивно тогда выбрала издательство «Захаров», чему было очень много лет рада, потому что Игорь Валентинович Захаров и Ирина Богат, его жена, стали моими просто ближайшими друзьями. Я даже не думала, что в взрослом возрасте можно найти таких близких друзей. Но они в этом году перестали, в прошлом году из-за экономической ситуации решили, что они новый фикшн больше не издаются, сосредотачиваются на мемуарной литературе, на которой они работали. И вот мне пришлось искать новое издательство. И опять я, человек, который не очень умеет продвигаться на рынке, я посмотрела и снова написала Григорию Шаловичу. Он рекомендовал меня в АСТ, и вот там вышел этот роман. А после первого он написал на обложку, по просьбе Захарова, написал на обложку такую фразу, что он, наконец, знает, кто скрывается за псевдонимом Афанасьева. Это Перес Риверте, который сделал операцию по смене пола, в совершенстве выучил русский язык и научился писать поэнергичнее.
Весьма лестная такая рецензия от
Да, но я в итоге 3 романа написала, а потом ушла работать на телевидении, и оказалось, что параллельно эти 2 марафона бежать невозможно.
Ну и телевидение тоже может, конечно, по-своему пленить, но давайте вернемся к театру тающих теней. Тут я, вот почему я вспомнил Акунина, потому что действительно с первых строчек я прям почувствовал, как будто вот Акунин был вашим сенсеем, неким таким наставником, духовным лидером, который направлял видение в этом романе. Но вернемся. Роман охватывает непростое время. Это гражданская война, это Крым, это Петроград, это большая трагедия каждой семьи, большая трагедия всего народа, всех людей, кто населял Российскую бывшую империю, будущий Советский Союз. И в то же время, вот параллельно с вашим романом, про этот период сейчас вышла книга Алексея Иванова «Бронепарохода», и в редакции Елены Шубиной еще выйдет роман, посвященный возможному сюжету, такое «Что если бы?» спасению царской семьи. И все это, конечно, охватывает эпоху гражданской войны. Но я знаю, что вы свой роман задумали давно и писали давно, но как так совпало, что вот именно сейчас, когда Россия тоже переживает непростые времена, вот эти романы, посвященные гражданской войне, выходят один за другим.
Никита, спасибо. Я, к сожалению, еще не успела прочитать «Бронепароходы». Не знаю, когда его писал Алексей Иванов, но я действительно этот роман задумывала практически сразу после того, как у меня вышел третий. В 2006 году я ездила в Крым, просто ходила, потом не сезон, поехала осенью, ходила, смотрела, знакомилась, общалась. Там есть фантастическая Алена Галиченко, которая знает все про крымские усадьбы, с ней встречалась, эти усадьбы все обходила, Чфуткале. То есть вы представляете, 6-й год, это вообще еще так далеко от всего происходящего. И Крым всегда был моим любимым местом с самого раннего детства, знаете, местом силы, вне зависимости от того, кому он принадлежал. И я хотела написать об этой истории и собирала материалы. Когда я тогда погрузилась в историю гражданской войны в Крыму, даже зная, что там было все очень сложно, я была потрясена. 8 смен властей, 8. Это только официальных, не считая там каких-то банд и все, чего только не было. Потом, как я сказала, что я ушла, к сожалению или к счастью, работать на телевидении, и этот роман все равно не отпускал. Но писать я его не могла, но он вот копился во мне, копился. Он обрастал другими линиями. Вот он называется «Театр тающих теней. Конец эпохи», потому что будут еще 2 книги, и там будут совсем другие истории, не крымские в том числе. И когда я его уже дописала, это было еще до прошлого февраля, еще время заняло, потому что я все-таки отправила первым делом Ирине Богат из издательства «Захаров», она читала, и только потом они приняли решение вот с прошлого там февраля и всего прочего, что они экономически не могут издавать фикшн новый. Я искала новое издательство. Чуть раньше это было, вру. Мы договорились с АСТ еще до февраля. И вычитывать я стала прошлой весной его, в конце весны. И вот когда я стала вычитывать в конце весны то, что я сама столько лет вынашивала, писала и редактировала, до меня произвело еще более странное впечатление, потому что это настолько совпало со временем. Там сидят люди в декабре 2017 года в Крыму и гадают, вот это вот в Петрограде, это надолго, это на месяц, на полтора, или может им тут на всю зиму задержаться придется, да. И только один такой подросток, не от мира сего, говорит, да лет на 70. А мы были абсолютно, и может быть мы и сейчас в той же ситуации, когда мы не понимаем, что мы, где мы, в какой части нашей жизни мы находимся и что нам делать. Потому что вот тот роман, который у меня был третьим, «Колодец в небо», там действие происходит, одна из героинь живет в 29-м году, и видно, что все очень плохо у нее закончится, ну вот это понятно, потому что все хуже и хуже ситуация. И тогда я узнала, что оказывается в 29-м году она еще могла уехать. И я сидела и думала, ну почему же она не уезжает? И, наверное, только в прошлом году и в этом мы с вами оказались вот в той ситуации, когда никто не знает, кто прав, кто уезжает или кто остается. И, может быть, тоже кто-то из будущего хотел бы нам кричать «бегите» или «куда вы бежите?», может быть, это там все быстро закончится. Никто ничего не знает. И очень-очень, конечно, проекции появились пугающие.
Это так. Я подтверждаю как читатель, что действительно много всяких пересечений, которые мы наблюдаем с нынешним временем, в том числе вопросы «уезжать, не уезжать», они действительно благодаря роману в нынешнем положении смотрятся по-новому. Но вот возвращаясь к линии, к разным линиям, которые присутствуют в романе, помимо Крыма есть Петроград, и Петроград не просто Петроград, а Петроград литературный, Петроград поэтический. И здесь вы буквально, не знаю, открываете антологию поэзии Серебряного века и знакомите нас буквально лично с разными представителями. Здесь, насколько было тяжело описывать этих персон, этих великих от мира литературы, того же Чуковского, Набокова, Гумилёва, Блока, потому что, опять же, вот помните, Эйзенштейн сказал, что про Александра Невского, про фильм «Александр Невский», что как я сниму, так и будут вспоминать эпоху Александра Невского. Но вот про эту эпоху все известно. И вот какие сложности были в подготовке этого сюжета?
Да, ну я не из Эйзенштейн, и до меня, конечно, во-первых, сами эти гениальные люди много чего написали, и про них написали. Вы знаете, у меня так получается, что все-таки я журналист, и я не могу придумывать все вообще с нуля. Если у меня действуют герои, они реальные, они говорят даже теми фразами, которые есть, сохранились в их воспоминаниях или воспоминаниях их современников, о них, в их письмах. И это идет с самой первой книги. У меня в романе «Не будь дурой, Ру» есть история, когда редколлегия современников в 19 веке делает знаменитый вот этот портрет редколлегии современника, по которой и отдельные портреты, там Толстой, Тургенев, Гончаров, все-все-все, по которым мы их, собственно, и знаем. А у меня там маленькая девочка, дочка фотографа, ползает под столом, и вот это все происходит. И то же самое здесь. И там все они говорили своими цитатами, хотя это складывается в действие. И здесь то же самое. Когда я в свое время узнала, что в самое голодное время в Петрограде был Дом искусств, диск знаменитый, меня это совершенно поразило. Такая дикая концентрация таланта. И там все были, вот вы уже перечислили многих, к тем, кого вы перечислили. Там жил Грин, там жил Мандельштам, там жили все Серапионовы братья. И многие. И я когда читала, все же пишущие были, когда я читала и их воспоминания, и Адоевцева там была, и все. Я, конечно, была потрясена этой эпохой и этим вот местом. И я думала, как это совпадает? Для нас вот революция, голод, гражданская война — что-то страшное, а люди там творили. У них была энергия, она шла. Значит, не всегда энергия человеческая, творческая, параллельно тому, что происходит в стране. И вот туда мне хотелось отправить, и туда попала моя героиня Анна, которая в юности писала стихи, но она была из дворянского рода. Мама ей, богатая княгиня, говорила, что негоже писать там, хотя она ходила, естественно, и бродячую собаку везде. И здесь она попадает в это общество, и она там впервые чувствует себя свободной, хотя до этого, там, до революции, она из богатого рода, у нее все было. И вот где эта внутренняя свобода в нас, где эта магия творчества, мне об этом хотелось написать. Ну а так как вы упомянули, что действительно крестным отцом моим был Акунин, и вот чем мне очень помогли годы работы на телевидении и над сериалами, это точным умением, что зритель тебе и читатель тебе ничего не должен. Ты должен его поймать на какой-то крючок внимания и вести. Значит, соответственно, это какая-то приключенческая или детективная интрига или что-то, что заставляет читателя перелистывать страницы и хотеть узнать, что будет дальше. Вот, соответственно, там много чего происходит. И вот сама моя история, которая творилась там с героями-антигероями, она привела к заговору против Гумилёва, к заговору, в котором участвовал Гумилёв, где Гумилёва, в общем-то, втянули и подставили. И там действуют и реальные герои, но так не буду спойлерить, но действуют и герои литературные, которых я придумала. Для меня это, конечно, было удивительное погружение вот в этот диск.
Я вот специально скажу для наших зрителей, что я не дочитал роман буквально несколько десятков страниц, чтобы именно избежать спойлеров, потому что я очень боюсь, что могу все выдать, и читатель не пойдет в книжный. Ну, хотя здесь сложно не пойти, потому что столько сюжетных линий, которые именно и связаны с нашей историей, как-то пересекаются с сегодняшним днем, они вот прям так
и тянут. Никита, вы сказали, а Набоков там совсем другой стороны. Ему же всего 18 лет в тот момент, и как раз в Крыму самому. Они были, моя героиня и ее мать были соседями Набоковых по Большой Морской, и в Крыму к ним приезжают Набоковы, бежавший из Петрограда чудом спасшийся Владимир Дмитриевич, отец Набокова, а сам Набоков с еще с одним героем там обсуждает бабочек, играет в шахматы со своим ровесником. Но Набоковы как раз во второй книге еще появятся в Берлине. У меня это будет. Потому что меня часто спрашивают, будут ли эти герои действовать дальше. Но вот Набоковы будут
еще. Вот опять, да. Центр русской эмиграции. Что 100 лет назад, что сейчас Берлин, Германия.
Да, абсолютно. Причем, опять-таки, я же начинала это все раскапывать в середине нулевых, когда ничего не напоминало и не предвещало тому, что он опять станет центром эмиграции. Я изучала как раз ту эмиграцию. Там финал, вот, который вы не дочитали, финал будет происходить во время русской выставки. Действительно, была русская выставка в 22-м году, куда приезжали пролетарские художники, Маяковский приезжал еще. И одновременно выставлялись эмигранты. Вот было интересно. Дочитайте.
Ну вот мы сегодня много уже говорим о контексте, о каких-то других действующих лицах, но очень мало о главной героине, Анне Львовне, урожденной Истоминой. Имела ли она за собой какой-то исторический прототип? Может быть, это какой-то набор разных известных героев? Или это полностью выдуманная история?
Вот как раз Анна реального прототипа не имела. Это вот, я не знаю, как пишут другие авторы, у меня как-то герои поселяются. Вот в третьей части романа будет совершенно мистическая история, португальская, времен Салазара и революции Гвоздик. Это я, Бог даст, допишу, опубликую, можно будет обсудить. Там просто героиня меня не отпускала до такой степени, что почему-то чужая страна, незнакомая. А здесь вот в 2005-2006 году я просто выхаживала где-то в Питере, я смотрела эти места, где происходит. Вот эта Анна буквально во мне поселилась, я чувствовала, как она идет, как, простите, ей трет это новое белье, грубая ткань, она привыкла к тонкому и растирает ей кожу, как ей тяжело, у нее руки бедные от стирки, в ледяной воде и от труда устают. Но как она бежит через мост, бежит с Васильевского, где она живет, бежит в этот диск, что она чувствует. И вот таким образом эта героиня во мне потихонечку прорастала. Для меня она очень такая, очень, наверное, важная, потому что это, я сформулировала для себя так, что эта книга о поиске свободы в самое несвободное время. Потому что времена мы не выбираем, да, никто из нас не выбрал то время, в котором мы сейчас живем. Но искать свою свободу нам никто не может запретить.
Ну вот вы мне напомнили вопрос, который я обычно задаю в начале программы, и обычно я задаю тем, кто профессионально занимается историей, но тут тоже не могу его не задать. А как вот, изучая нашу историю, отечественную историю, смотреть в будущее с оптимизмом? Можно ли сохранить оптимизм?
Самое печальное то, что мы не делаем, мы как нация, не делаем выводов из нашей истории. Вот это, наверное. Потому что если даже изучить историю, почитать внимательно про историю гражданской войны, уже станет понятно, на какие грабли мы все наступаем, да, сейчас. Почему это люди не видят? Это вопрос, который повисает в воздухе. Потому что когда ты читаешь, вот как я очень-очень глубоко, причем много раз погружалась, потому что я же сначала вот тогда в нулевые изучила всю историю войны, а потом, если бы не вынырнуть и сразу писать, то это одно. А я в нее несколько раз возвращалась, когда писала. И это, конечно, чудовищные вещи. Ты в какой-то момент понимаешь, что не может быть правых и виноватых в такой войне, в гражданской, да, потому что Анна, естественно, дворянского рода, и сначала, разумеется, она на стороне, у нее друзья, близкие на стороне Белой гвардии. Но то, что происходило, вот когда я изучала гражданскую войну, там не было чистеньких, да, там не было правых, потому что и красные, и белые, то есть там были кто, деникинцы были, врангелевцы были, там приходили немцы тоже. Представляете, какой шок воевать всю Первую мировую против немцев и потом немцам впустить сюда. И там было правительство человека с фамилией Крым, да, и прочее. И каждое следующее, оно начинало карать тех, кто был в союзе с предыдущей властью и творила преступления не меньше. Но это, наверное, чем-то напоминает, там, может быть, будет спойлер, но там один из героев пострадает за то, что был вынужден какое-то время работать у красных, но чтобы не расстреляли близких, чтобы близкие не пострадали. Естественно, он не был сторонником красных, но он пострадает от белых. Вот, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот сейчас это практически может повторяться, потому что начинаются эти поиски хорошего русского, нехорошего русского, а почему мы здесь остаемся, да, вот почему мы все не уезжаем. Но, наверное, это очень-очень тоже напоминает. И все, что происходит в этом романе, наверное, это показание того, что война не может быть хорошей никакой.
Ну вот, возвращаясь к историчности романа, помимо того, что вы своими ногами исходили, исследовали те локации, те пространства, где разворачивается действие, какие-то, может быть, еще литературные источники опирались, может быть, консультировались с историками. Поделитесь секретом вот этой кухни.
Вот эти, я читала все, что попадается. Я каждый раз, еще раз сказала, я Крым люблю всегда. И тут, причем там вот есть романная часть в Чуфут-Кале происходит, вы ее, наверное, уже прочитали. Это пещерный старый город под Бахчисараем. И туда я попала, в общем-то, у меня был еще один роман, который я не публиковала. Его мне заказал Игорь Захаров, издатель. Говорит, Лена, а напишите про пушкинский талисман, про него же ничего не известно. Я писала роман, это оказалось «Караимское кольцо». Караимы жили именно как раз в Чуфут-Кале. А подарила его Воронцова, да, Пушкин. И Пушкин не знал, что это погребальное кольцо. Я поехала тогда в Чуфут-Кале все это изучать. И оказалось, что до караимов там и арабы жили, кого только не было. И вот в момент там стоишь около этих древних камней, а там вот такая колея глубины, вот камни, и глубина колеи, которую пробили повозки, она вот такая практически. То есть это веками ездили повозки, и ты понимаешь, что эта земля не может никому принадлежать. Она выбирает, кому, кто в этот момент ее, как бы на ней живет, ее удобряет, на ней выращивает урожай и так далее. Поэтому в Крыму я, еще раз говорю, прочитала все, что можно было про гражданскую войну, про все усадьбы, про тех людей, которые в них жили, их строили. Вот. Понятно, что, наверное, в источнике все не могут быть абсолютно правдивыми, они меняются, но где-то, если их читать много, то, конечно, где-то будет перекрестие, где... А потом попадаются сами документы, они очень интересные. У меня их столько осталось, я бы мечтала когда-то сделать что-то подобное, как Акунин сделал с «Просто масса», когда в электронном издании можно кликать, и ты попадаешь на документы, на картины, потому что в романе есть вот опись, там она вынуждена работать на Ахриц, это организация, которая все ценности усадеб сначала в Петербурге, потом в Крыму собирала и отправляла на аукционы за рубеж, чтобы зарабатывать деньги для Российской Республики. И она там работает и пишет описи того, что реквизируется в дворцах, в усадьбах, и она этих людей всех знала. Это реальные все описи. И вообще все документы и все цитаты реальные. Опять тебе говорю, что мне как журналисту очень трудно что-то выдумывать, если исторические люди. Там реальные персонажи. Вокруг Анны вот все, кто упоминается, это люди, кто работали в этом Ахрисе. Вот. И там другие, то есть практически там выдуманных чисто персонажей раз-два и обчелся.
Ну вот мы еще вернемся к Анне Львовне, но сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Наш пользователь Василий Васильев пишет простую истину. Не надо делить людей на сословия и классы, и войны гражданской не будет. Юлия из Минска напоминает, что надо поддержать нашу трансляцию лайками, и к чему я тоже вас призываю. Но я напомню, это программа «Книжное казино истории». Елена Афанасьева сегодня в гостях. Мы говорим о романе «Театр тающих теней», который вышел в издательстве АСТ. И мы сейчас делаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжная казино история». Микрофон Никита Василенко. В гостях писатель и телехранительница Елена Афанасьева. Сегодня в центре внимания роман, ее новый роман «Театр тающих теней». Но прежде всего я напомню, что поддержите канал «Дилетант», поддержите проект «Живой гвоздь». Вы всегда можете сделать небольшой донат или перейти в магазин shop.diletant.media, где для вас подготовлены разные книжные подборки, новинки. В последнее время мы даже начали такие важные артефакты, как автографы знаменитых наших соотечественников вам предлагать. И поэтому зайдите, обратите внимание, может быть, найдете то, что вам по душе. Но мы продолжаем нашу беседу, и я хотел снова вернуться к главной героине романа, Ане Львовне, и уточнить следующий вопрос. Опять же, упоминая Акунина, он, например, Фандорину подарил частичку себя, а именно любовь к Японии и какому-то владению японскими искусствами, японским языком и вот такие черты. Елена, а что вы подарили от себя вашей героине?
Ой, вы знаете, ну это, наверное, общие слова, но действительно, человек, писатель, когда пишет, он есть во всех героях, даже в отрицательных тоже очень много его. Естественно, в главных героинях тоже есть я. Но вот тут я, может быть, открою тайну. Те стихи, которые Анна, ну это стихи Анны, это мои юношеские стихи, которые я писала когда-то, когда мне было еще меньше лет, чем Анне в романе. Вот таким образом, не знаю, как уж там их оценят. Но Анна там и пишет, что она не уверена, что она поэт, поэтому можно себе это позволить.
Вот, вот такая вот маленькая внутренняя премьера. А второй вопрос, который касается писательского цеха, писательской кухни, секретов. А опять же, насколько накладывается ваш предыдущий опыт, опыт работы на телевидении, вашу писательскую стихию? Поскольку мне прям казалось, что вы пишете именно с намерением, что рано или поздно эту книгу превратят как минимум в сериал, а может быть в большое полнометражное кино. Или мне это только кажется?
Никита, как человек, который занимается сериалами как продюсер, я 100% знаю, что мой роман очень трудный для экранизации, потому что у продюсера какие основные сейчас пожелания? Чтобы это было в современности, потому что историческое это сразу увеличивает стоимость сериала на порядки. В нем не должно быть животных, не должно быть детей. У меня историческое, дети, животные, даже волк там присутствует, который становится прям героем, как вы знаете, и так далее. Вот. Но то, что мне 100% помогло то, что я работала на телевидении и работала с сериалами, это абсолютно, потому что, конечно, умение, знание драматургии, оно помогает и писателю тоже. Я говорила всегда, что мои первые романы, вот три романа, никогда бы не вышли общим тиражом, там около 100 тысяч экземпляров, если бы я еще до того, как начала их писать, не прочитала книжку Александра Наумовича Мита «Кино между адом и раем». Это было в начале нулевых, когда еще другой литературы по драматургии у нас не было на рынке. И я тогда поняла, как нужно держать, как нужно думать о читателе, как и зрителе, что ему должно быть интересно каждую минуту. Я вам даже открою, наверное, секрет, что мой роман смотрело еще одно издательство, не буду его называть, и они сказали, что им очень понравилось, но для них он слишком остросюжетный. А вот,
но я назову за вас, это было издательство «Альпина», насколько мне известно.
Ну,
можете не подтверждать.
А мне кажется, что как раз-таки забота о читателе, вот когда ты долго-долго читаешь умные мысли, но тебя ничего не ведет, да, по этому роману, то может быть, это также в литературе. Я никогда не занималась литературой, которая получает там премии, еще что-то, не в теме. Может, это как в кино, когда надо снимать либо зрительское, либо фестивальное, да, авторское. Не знаю. Но мне кажется, что это не антонимы делать книгу, которую будут легко читать читатели и думать о них, используя именно все элементы драматургии, которые идут от Аристотеля. Аристотель-то не про кино не думал, не про современные романы, но он вывел эти все законы. И если их использовать грамотно, читателю будет интересно. А вот тогда ты можешь уже все свои мысли и по поводу гражданской и негражданской войны, и общества свободы туда потихонечку внедрить. А если ты просто начнешь вешать свои размышления, ну кто ж тебя читать будет? Ну, вот, мне так кажется. Может быть, профессиональные литературные критики сочтут иначе.
Вот к нам в чат пришел Николай Сергеевич Попов, так зовут пользователя, со следующим утверждением, замечанием, что все усадьбы и прочее, а также куча свободного времени дворян, князей и прочих мелких и крупных господ обеспечивались эксплуатируемыми людьми, которых сознательно поили, темнили и облапошивали церковью. И этот сюжет у вас тоже разбирается, и, как мне кажется, вам есть что возразить.
Героиня, вот Анна Львовна, она дочка очень богатой женщины, которая владела и усадьбами, и землей в Крыму. И вот то, как выстраиваются отношения Анны с теми людьми, которые работали на земле ее матери, когда эти земли матери перестали принадлежать, вот это, наверное, отвечает на многие вопросы. Потому что в этот момент она, кстати, понимает, Анна, которая никогда не вникала, что мать делает, сколько мать, как, ну вот по-хорошему сказать, как предприниматель, да, как бизнесмен, теперь бы сказали, сколько она делала для того, чтобы эти крестьяне могли хорошо работать и по тем временам нормально жить. И что происходит в тот момент, когда не остается вот такой руки управленческой в первую очередь. Да, конечно, люди эксплуатировали и все прочее, никто не говорит, что это не так. У Анны много открытий происходит. Она понимает, что делала для нее ее няня. Но очень многие люди, которые люди к людям тянутся, и очень многие люди, которые работали на ее мать, они остаются с ней и помогают ей как именно по-человечески, а не потому, что она дочка бывшей госпожи. Это, наверное, тоже важно. Хотя там есть тоже историческая деталь, что в том самом диске в Петербурге, Доме искусств, он размещался в роскошном особняке Елисеевых. Это знаменитое место, это вот с одной стороны, он торцом выходит на Невский, с одной стороны на Большую Морскую, с другой на Мойку. И это легендарное место, и вся прислуга оставалась там в диске от Елисеевых не для того, чтобы там им помогать великим нашим поэтам и писателям жить, а для того, чтобы следить, что они не разворовали, то хозяева же вернутся. Вот такая тоже была
идея. Да, интересный сюжет. А какие еще исторические факты, сюжеты для вас стали открытием во время работы над книгой?
О, там очень много, очень много. Я говорю, что каждый упомянутый буквально вскользь там в разговорах героев история, что происходит во время вот войны и всего прочего, она абсолютно историческая. Для того, чтобы там появилась эта оговорка кого-то, я прочитала кучу материалов и, естественно, погружалась в то, вот эти бесконечные трупы, которые сбрасывали в море, привязав камни к ногам. И это страшная история в Багреевке, да, когда бассейн был настолько засыпан трупами, что вызвали главного санитарного врача, сточные воды начинали заражать водопроводную систему. И этот человек просто сошел с ума, видя количество погибших, убитых. Он просто пригашал, как профессионал он сказал, что просто нужно привезти несколько мешков гашеной извести. Или гашеной, сейчас могу ошибиться, простите, забываю химический состав. А сам сошел с ума от виденного. И вся дорога вот к этому бассейну, она была усыпана крестиками. Люди снимали крестики и бросали, чтобы по крестикам, может быть, кто-то из близких нашел их там. И вот эти истории, они, конечно, просто потрясают воображение. Равно как и истории иммигрантов. Вот вы, когда будете дочитывать там последняя глава в Берлине о том, что переживали русские иммигранты вот в то время, как они жили, как они голодали многие, что происходило. И история фантастического. Это же не то, что вот вы сейчас сидите в Швеции, как я понимаю, мы с вами прекрасно работаем, ведем эфир. Трудно, я знаю, что у меня многие знакомые уехали, как трудно им освоиться в эмиграции, все равно трудно, несмотря на эту связь. Но представьте тогда, когда ничего не было, связь просто оборвана, насколько это невероятно тяжело. Вот. Я, кстати, если можно, я увижу, тут самая первая была реплика от слушателя Юрия Нечаева, «Театр тающих теней, какая подходящая метафора». Спасибо, Юрий. Вообще, это название было придумано сразу, еще тогда, но вот сейчас и «Театр тающих теней», и то, что конец эпохи, и все, мне кажется, действительно, к сожалению, стало метафорой этого времени, которое мы с вами сейчас тоже переживаем.
Да, как я люблю говорить, именно бьет в нерв времени. Очень много вопросов по поводу разных организационных премьерных показов, чтений. Будут ли какие-то встречи с читателями в Москве? Будут ли, не знаю, какие-нибудь возможности подписать книгу?
Спасибо, что вы этот вопрос задали. Уже в понедельник, в ближайшее 20 числа в Библиоглобусе на Мясницкой в 6 часов вечера будет презентация книги. Я буду про нее рассказывать и подпишу всем, кто хотел бы прийти. Приходите, пожалуйста, в 6 часов вечера на Мясницкой. Да, Библиоглобус. Там на втором этаже есть 13-й зал. Вот. Будут, наверное, еще какие-то активности. Я обычно пишу в своих соцсетях. Вот Юлия Змин, которая вот и ваш, и мой агент, пиар-агент, она всегда публикует в чате ссылки, и вот она и на моей соцсети опубликовала, спасибо, Юля. Можно смотреть, если будут еще какие-то, я обязательно тоже буду упоминать.
И вопрос, который мы уже, наверное, прошли, но я бы хотел еще для закрепления повторить по поводу дальнейшего развития, потому что роман, как я его читал, он прям считывался как семейная сага, как то, что должно продолжаться на несколько книг. И вы подтвердили, что это будет трилогия, но в то же время опровергли, что это будет действие вокруг вот семьи персонажей из первой книги «Театра тающих теней». Все-таки почему это такая концепция?
Да, почему эта книга меня писала, а не я ее? Вот те годы, пока я не могла работать постоянно над романом, я раз в год, обычно это бывало в длинные новогодние выходные или в летом в отпуске, я брала все материалы, я их раскладывала либо на столе, либо стола не хватало на полу. У меня друзья, которые ко мне приезжают, они знают, что у меня были такие вот доски, где я развешивала разные события даже. И у меня все как-то в голове не складывалось, не складывалось. А параллельно возникли еще несколько историй. Я думала, что это истории для других книг, не имеющие отношения к «Театру тающих теней». Я их тоже как-то вот разрабатывала. Одна история происходит в Дельфте во время взрыва пороховых складов, во время которого погиб Карел Фабрициус, автор «Щегла» знаменитого, о чем есть роман «Щегол». Это происходит там. Другой роман, действие происходит при дворе Габсбургов в XVIII веке в Испании. Есть вот история во времен Салазара и революции «Гвоздик». Я думала, что они отдельны. И вот в какой-то год у меня вдруг эти истории все сложились, пазл сложился вместе. Я поняла, что они все вместе есть. Плюс там есть еще одна история очень смешная. Ну, как смешная. Я когда-то в нулевом где-то году, плюс-минус, Кирилл Серебренников, режиссер, а мы с ним знакомы еще с университета в Ростове, когда он у нас в подвале филфака ставил свой первый студенческий спектакль, а он на физфаке учился. Он мне в начале нулевых говорит... Мне предложили снять сериал, где будет 20 век, каждая серия, одно десятилетие про любовь, а в разные десятилетия 20 века. Напиши про 80-е. Я написала такую развернутую заявку, но у меня это называлось заявка на сценарий, сейчас я вижу, что это синопсис, по сути, или даже уже поэпизодник, зная теперь сериальную кухню. И я написала историю, которая была в двух временах, потому что 80-е нашу жизнь вот так разделили. Это застой, да, и перестройка. Но сериал не случился, и эта заявка очень долго валялась где-то. Ну, я еле-еле нашла, потому что, знаете, с одного компьютера начинаешь перегружать на другой лет прошло.
Видимо, да, как сейчас. При переезде все теряется.
Абсолютно. Я ее еле-еле нашла. И сейчас она войдет просто в том виде, в котором она была написана. Я ничего не правила, но просто будет понятно потом, кто герой из вот этой... Она заявка развернута, ее можно читать как отдельное произведение, и потом, кто эти герои. Так вот, в двух других книгах будут появляться герои первого романа, «Конец эпохи», «Театр тающих теней». Но не надо ждать, что прям сразу это будет продолжение семейной саги. Не будет. Там появятся другие герои, будут неожиданности, честно скажу. Но будет очень много других линий. Вот как раз-таки те люди, которые читали мои первые романы, они мне в плюс всегда ставили, что у меня такие очень стремительные перемещения по временам и странам. В каждом романе из первых была современная линия, там была фотограф Женя Жукова, стрингер, фотограф ее, появлялись ее сын, ее друзья и так далее. А были тоже исторические самые разные. От Надиршаха в одном романе, и вот, как я уже рассказывала, и Гончарова, и Мельда Маркос тоже абсолютно реальные все истории были, и другие. А здесь этого вот в первом романе не было, и те, кто ждал, может быть, такого же, читатели моих первых романов удивились, что это монороман, да, вот монороман. А вот второй, третий как раз будут разные истории. Во втором как раз будет Дельфт, будет вот взрыв в Дельфте, художники нидерландские, и двор Габсбургов, и еще несколько историй, в том числе некоторые герои из первой части. И я думала, что на этом все, потому что вы не спойлерите, вы еще не дочитали, я спойлерить не буду, но там, в общем-то, те, кто прочел, они меня просто пытаются достать, прекрасные блогеры, которые ведут какие-то свои каналы на Дзене и в Телеграме, и все, они прочитали, написали очень, очень приятные для меня отзывы, и все время меня спрашивали, ну дальше-то, дальше что, что дальше? Вот, и вот то, что не будет во втором романе, что дальше? Я думала, что так и будет, вот немножечко размыто. А сейчас, ровно когда я разговариваю уже с первыми читателями, я вдруг поняла, что будет еще одна глава в третьем романе, и вот в третьем, их все можно читать отдельно, по сути, будет. Но в третьем сойдутся все ниточки. Я, если бы кто-то заметил, там есть такое кольцо, которое вдовствующая императрица передала матери Анны, княгине Истоминой, в благодарность за то, что та вывезла очень ценные для ее вещи.
То есть супруга Александра Третьего, на всякий случай уточню.
Да, вдовствующая, за которой прислали крейсеры, прислали британские родственники, прислали крейсер, на котором она уплывала. Вот. И у этого кольца отдельная судьба. Вот во втором романе прояснится, что к чему. И в третьем... Вот это уже, конечно, такие игры более приключенческие. Может быть, для высокой литературы неуместные, не знаю. Но мне кажется, что какие-то такие в сериалах это те детали, тот даже не реквизит, а антураж, который, в общем, заставляет за чем-то следить. Так что я надеюсь, что вы, дочитав все три книги, поймете, что дальше с героями.
В общем, да, нам такой большой задел на будущее, на ожидания и какие-то, наконец-то, долгосрочные планы, потому что в нынешнее время горизонт планирования... Это дело неблагодарное, особенно.
Да, мне повезло, что все эти истории... Я их очень долго писала. Я все-таки говорю же, что я каждые выходные пыталась и отпуска работать. И у меня они почти все написаны. Мне в каждой из оставшихся двух книг вот мне надо довести по одной линии до конца. Я сейчас над второй работаю. Очень надеюсь сделать это быстро и закончить потом третью.
Елена, время нашей встречи, к сожалению, неуклонно мчится к концу, и поэтому последний вопрос. Исходя из опыта ваших персонажей, как вымышленных, так и настоящих, тех, кто пережил страшное время для нашей страны, гражданскую войну, поделитесь каким-нибудь рецептом, если это возможно, как сохранить себя и пережить вот эти непростые времена?
Вот именно то, что проекция времени сегодняшнего вдруг накладывает на происходящее в книге, мне хочется еще раз сказать, что свобода внутри нас, да, это моя Анна. Анна проходит путь поиска свободы в самое несвободное время. И в какой-то момент, вот когда вы дочитаете там берлинский эпилог, станет, у нее многое как бы понятно становится. И мы ищем свободу в себе. Мы живем время, которое нам дано. Вот оно такое. И оставаться человеком, да, не предавая себя и свои идеалы, и жизнь может быть сложной, но она всегда, всегда единственная, неповторимая. И даже в самые трудные времена люди жили, выживали, любили. И дай Бог, чтобы у моей героини и у нас с вами в трудные времена появлялось то внутреннее ощущение правоты и свободы, которое дает нам силы жить.
Елена Афанасьева, писатель и телехранитель, и сегодня мы говорили о книге «Театр тающих теней», которая вышла в издательстве АСТ, так что требуйте в киосках «Союзпечати», но и также не забывайте, что если вы скучаете по Елене, в 8 часов вечера каждое воскресенье радио «Серебряный дождь», программа о сериалах.
Спасибо, Никита, большое, очень рада, что вы меня пригласили, рада видеть Николая Александрова, с удовольствием сейчас послушаю про книжечки.
Николай, тем временем мы вам передаем слово, приветствую.
Приветствую.
Наши зрители присоединяются.
Да, привет, Никита. В прошлом обзоре я буквально два слова сказал о замечательном романе Изабель Альенде «Виолетта». Еще раз напоминаю об этой книжке, потому что действительно Изабель Альенде одна из самых ярких писательниц вот, собственно, нашего времени. И еще раз повторю, что ее романы достаточно хорошо известны, и «Дом духов», и «По ту сторону зимы», и многие другие. Да? Это вот такое погружение в латиноамериканский мир со всеми особенностями латиноамериканской литературы. Здесь в меньшей степени чувствуется знаменитый магический реализм, но темперамент, необыкновенная красочность ее романов, всегда достаточно напряженное действие, это, конечно, не может не впечатлять. Ну а «Виолетта» — это, по сути дела, масштабная картина всего 20 века, то есть, по сути дела, от испанского гриппа до пандемии повествование развивается, а на фоне этих событий, на фоне этих катаклизмов и катастроф судьба одного человека, как всегда, яркая, полная приключений и так далее. Но это напоминание для того, чтобы связочка была с предыдущим обзором. Сегодня несколько книжек, они разные, но в чем-то единые. И история, и, кстати говоря, и приключения тоже будут в центре нашего внимания. Начну я с книжки, которая уже выходила и выходит переизданием. Она замечательна со многих точек зрения, но, может быть, потому что революционные события и события предреволюционные, история дома Романовых и судьба Романовых, революция, гражданская война, изменение мира, изменение вообще всей парадигматики существования России сегодня как-то видится совершенно по-особенному. Так вот, эта книжка, которая вышла, я скажу так, очередным изданием в издательстве «Центр Полиграф», это воспоминания великой княжны, кузины Николая I, Марии Павловны. Мария, мать ее, была греческой княжной Александрой, дочерью короля Георга и королевы Ольги, урожденной великой княжной российской. В 1889 году она вышла замуж за великого князя Павла, и вскоре и Мария Павловна таким образом была внучкой Александра II, праправнучкой Николая I, как я уже сказал, кузиной Николая II. Мария Павловна пишет о своем детстве, о воспитании, о дворе, о нравах и так далее. Удивительно совершенно интонация, потому что, как это часто бывает вот в воспоминаниях представителей высокой российской аристократии, очень многие начинают с того, что как бы жалуются или принижают свое образование, говорят о некоторой изолированности быта, о том, что вырастали они в совершенно особом мире, довольно замкнутом, который от внешнего мира был огражден, и таким образом не все не было вроде бы достаточного жизненного опыта, представления о жизни были идеалистические и прочее, прочее. Но дальнейшее повествование и то, как складывается в дальнейшем судьба Марии Павловны, заставляет как-то пересмотреть ее собственный взгляд на свое детство, воспитание, быт и нравы. Ну, достаточно сказать, что Мария Павловна в годы Первой мировой войны была сестрой милосердия. И вот это ее погружение в ту жизнь, от которой, казалось бы, она ограждена, с одной стороны, было испытанием, а с другой стороны, видно, насколько достойно, насколько удивительно проходят вот эти трудные времена великая княжна Мария Павловна. Так же, как и страницы о гражданской войне, о бегстве из России, потому что Мария Павловна в эмиграции закончила свою жизнь, это отдельные совершенно страницы в ее жизни, но повествование доходит до 18-го года, до спасения из России, 1890-1918 годы. Все это, конечно, производит впечатление, с каким достоинством, с каким мужеством, с какой силой встречает человек те испытания, к которым как будто бы не был подготовлен в детстве. Это совершенно удивительная вещь. Продолжая историческую тему, еще об одной книжке мне хочется сказать, прежде чем перейти к современности и к каким-то вещам, которые связаны уже с приключениями. Это книга, которая вышла, я думаю, будет, соответственно, и продолжение, просто потому что автор это достаточно хорошо известный. Это Кон Игульден и его пятитомная серия, посвященная Цезарю. То есть под одной вышли два тома его вот этой его пятикнижие, так скажем, «Врата Рима и гибель царей». Всего этих книжек пять. И в центре, разумеется, Юлий Цезарь. Собственно, Кон Игульден мечтал написать эту книгу, мечтал вот о таком объеме, мечтал написать роман о Цезаре, и он разросся в такую панораму не просто судьбы Цезаря, да, но, по сути дела, панораму Рима времен Цезаря, насыщенного, как мы помним, событиями. И, конечно, эти книги любопытны со многих точек зрения. Ну, понятно, что о Цезаре кто только не писал. Да? Это одна из таких важных фигур в истории, осмыслявшаяся на протяжении многих веков. Так вот, любопытно, каким образом, скажем так, современные приемы нарации, да, вот представления, даже художественное представление об истории, о древней истории, при том, когда автор знает, что литература об этом периоде и об этой личности неисчерпаема, каким образом он выстраивает свое повествование. Читается, конечно, эта книжка, ну, так как, наверное, не знаю, читались нами в детстве романы Дюма. Во всяком случае, так я ее воспринимаю. Еще одна книга совершенно удивительная, вышедшая только что в издательстве «Корпус», которую написал Саймон Купер. Называется она «Счастливый предатель. Необыкновенная история Джорджа Блейка. Ложь, шпионаж и побег в Россию». Действительно, Блейк – фантастическая фигура XX века. Это не просто шпион. Вот в его жизни, а он дожил до 98 лет, он умер в России. Это какой-то совершенно невероятный человек, который соединяет в себе черты авантюриста, мошенника, если угодно, конечно, шпиона. Но я маленькую ссылку себе позволю для того, чтобы стало понятно, о чем идет речь. В 61 году Блейка, британца голландского происхождения, разоблачили как шпиона КГБ. Он стал первым офицером британской секретной разведки, ныне известной как МИ-6, осужденным за измену родине. Его приговорили к 42 годам заключения, самому длительному тюремному сроку за всю историю Великобритании. Шпион Блейк совершил побег из камеры «Скрабс», подпилив прутья решетки, гласил заголовок передавица «Обсервер» на следующее утро. Газета напоминала читателям, что на суде в 1961 году Блейк признал, что все до единого документы любой важности, которые у него были, он передавал, значит, своему российскому связному. Он бежал из тюрьмы по веревочной лестнице, подпилив прутья решетки, и вот такого рода приключениями насыщена его судьба. Это совершенно по пассионарности совершенно удивительный человек. Понятно, что книжка эта связана с многими проблемами, да, взаимоотношения России и Запада и прочее. Можно обо многом здесь рассказывать, но сама по себе личность как будто пришедшая из других времен, да, и вдруг очень близкая нам, она, конечно, не может не впечатлять. И еще об одной книжке буквально несколько слов у меня осталось, я хочу сказать. Это книга Мариэтты Чудаковой «Рассказы про Россию. 1961-1922 год». Мариэтта Амаровна все последние годы своей жизни занималась просветительской деятельностью, развозила книги по районам, региональным библиотекам, сама нанимала автомобили. Ее комната была, ее квартира в Коньково была завалена этими книгами, и были узкие коридорчики между этими книгами. Она очень много сделала для того, чтобы просветить, обогатить, каким-то образом рассказать те вещи, которые, как ей казались, в недостаточной степени рассказаны. И эта книга, вот эти рассказы про Россию, это простой доход. Кочевый рассказ о важнейших событиях, ориентированный в первую очередь на юную, конечно, подростковую, детскую аудиторию. И простые, банальные, может быть, истинные, банальная правда, связанная с историей России, она воспринимается совершенно по-другому. И, как мне кажется, это то, что сегодня в первую очередь необходимо.
Николай Александров с книжечками, Елена Афанасьева, Никита Василенко. Это была программа «Книжное казино. История». Прощаемся с вами. До новых встреч и берегите себя. Всего самого доброго. Всего доброго.